Привет, с вами 437-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня обсудим свежий State of CSS. Ну, точнее, не обсудим, а призовем вас наконец-то поучаствовать в нем. Вы же в прошлый раз пропустили, да? 128-й Chrome. Никита нам расскажет, что там нового классного внедрили. Обсудим, нужен ли нам WebShare API на macOS или не нужен. А плюс, конечно же, обязательным добавлением к этому всему, что интересного появилось в Chrome 128 DevTools. Apple продолжает раскатывать изменения в экране выбора браузеров, которые по умолчанию появляются на iOS в Европе и, наконец-то, делают удобно и хорошо. Я рад. Адам Аргайл нам расскажет про темные и светлые темы, а я постараюсь с ним не согласиться, потому что, на мой взгляд, он не все до конца понял про темные и светлые темы. Поспорим на эту тему про темы тоже. Нода откатывает корпак, поймем, хорошо это, плохо, зачем оно все было нужно и как жить дальше без него. В 16-м айфоне, слухи, появится JPEG XL. Точнее, он там, ну, и так был бы, но теперь iPhone будет его нативно фотографировать. В общем, покопаемся в графических форматах. Кажется, у Google есть причины закатить его обратно. Ну и в конце, снова про графику, Джейк Арчибальд научился делать видео с альфа-прозрачностью, но вы не хотите знать, насколько это сложно. А в конце ответим на ваш вопрос. Тут нечего особо долго обсуждать. Просто ставьте на паузу и идите проходите State of CSS 2024. Следующая тема. Не, ну ладно, давайте немножко поговорим. Опрос важный, на него смотрят все, поэтому если вы готовы потратить сколько там, не знаю, полчасика вашей жизни на этот опрос, мне кажется, оно того стоит. Может быть, чуть больше, если будете вчитываться, если вы будете просто нестись и набирать рейтинг себе, типа, я эту фичу знаю, господи, а что это? Ну, в общем, не забывайте, там есть рейтинг-лист, куда можно добавлять, чтобы потом почитать. Воспринимайте это как еще образовательный процесс для себя. Вы можете реально чему-то новому научиться, если вдруг мы не забили ваши коробочку знаний в своих регулярных эпизодах все этими CSS-ными фичами, вдруг вы чего-нибудь не слышали, вдруг мы на чем-то подробно не останавливались.
Быстренько добавлю, как историческую справку, почему важно пройти. Потому что совсем недавно мы 23-й год обсуждали, да, в мае был выпуск. В мае, точнее, результаты сделали, мы, по-моему, это обсуждали в 423-м выпуске. И там как раз из подкаста «Веб-стандартов» пришло 97 человек, напомню вам. Но очень маленький был, мы ругались, да, очень маленький был демографический разброс, очень мало было мнений разных, поэтому вот сейчас, если вы слушаете и в прошлом году пропустили, не пропускайте в этом году, потому что очень важно, вот, например, через год, когда мы будем обсуждать результаты, увидеть это изменение, которое, вот, например, произошло с сегодняшним выпуском, было бы здорово это увидеть.
Да, плюс, насколько я понимаю, они обещают себе и нам, я полагаю, что результаты будут даже в этом году. Ну, в общем, будем надеяться, что, может быть, до конца года или там в начале следующего это все вернется. А так вообще опрос открыт с 17 августа до 7 сентября. То есть у вас есть еще там несколько, пара-тройка недель, чтобы его пройти, ну, достаточно. Если вы, в зависимости от вашего стиля, можно по вопросу за день или одним нахрапом все это. В общем, пожалуйста. Мне кажется, это очень важно, особенно если вы пишете CSS как-нибудь странно по-другому, если вы там вы упороты по Tailwind'у какого-нибудь, или вы, не знаю, пишете печатные стили много, или вы вообще дизайнер, или что-нибудь такое. Добавляйте свое видение, свои задачи, свои интересы в этот опрос. Как Леша сказал, разнообразие нам очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте, что там есть пункт «Ресурсы», в котором вас спрашивают, какие подкасты вы слушаете. И я знаю один хороший подкаст, который стоит упомянуть. «Веб-стандарты» латиницей, кириллицей, как-нибудь. Расскажите о нас, если вы нас слушаете. Тогда будет приятно оказаться в рейтинге где-нибудь в десятке или в пятерке, как нам уже везло в других опросах. Обязательно пройдите, а мы обсудим результаты, когда они будут готовы. Ну ладно, это все будущее, а сейчас у нас вышел в настоящем свеженький Chrome, и Никита нам про него расскажет.
Вышел Chrome 128.
и в нем есть всякие интересности. К слову, Вадим уже который раз приносит ссылочку не вот на эту, которая там с видосиком, где and more и маленькие штучки, а он приносит настоящие релиз-ноуты, в которых есть ссылка все-таки на видосик.
Адриана Хара, прости.
Да, здесь гораздо больше подробностей. Хотя, кстати, мне пришлось все равно посмотреть видосик в некоторых местах. Ну, в общем, в CSS поработали с таким не самым распространенным для нас, наверное, элементом, но те, кто работают со всякой иероглифицей, есть такое слово?
Теперь есть.
Ну, в общем, вот эти азиатские символы. Есть Ruby. Вот если вы думали, что это вставка языка Ruby в HTML, нет, это работа с подписью над иероглифами. То есть суть в том, что вы можете разместить какие-то иероглифы, настоящие вот эти вот символы, и над ними как-то транскрипция или как-то так. И для этого, собственно, есть дисплей Ruby. И есть элемент RB, с которым можно работать. В общем, они здесь поиграли с тем, чтобы это все стало удобнее выравнивать. Раньше была проблема, как это сделать так, чтобы оно красиво работало. И сделали очень похоже на то, как работает в Xbox. То есть вы можете выставить Ruby line space around, space between, start и center. Ну, как будто бы что-то напоминает. И сделали полезную вещь, опять же, для тех, кто с такими иероглифами работает. Вы можете делать, как написано, line breakable Ruby. В чем суть? Когда вы раньше писали вот эти элементы RB и RT, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться, в общем, они так складывались неудачно, что у вас сверху полностью вот эта вот транскрипция, а снизу полностью иероглифы. А должно быть так, чтобы всегда транскрипция над иероглифом. И вот над этим поработали как раз теперь, оно вот при помощи дисплея Ruby вы можете это все аккуратно выравнивать, все как надо, ну то есть... Собственно, к спеке на самом деле и привели. Если уж туда смотреть, все сделали как надо. Из того, что, опять же, вы можете заметить визуально, теперь option внутри селекта, нативного дропдауна, будет немножечко доступнее. Они высоту поправили, чтобы было минимум 24 на 24 пикселя. Ну, это вот рекомендация в ЦАК, чтобы можно было хоть как-то мне ткнуть в этот элемент. Просто такое приятное улучшение, но если вдруг у вас где-то что-то там каким-то хитрым способом вы считаете высоту этого, хотя я не очень представляю, как это считать, в общем, не удивляйтесь, может быть, в каких-то местах что-то там пойдет не так. А, не знаю, скриншоты у вас там какие-нибудь, если скриншотные тесты ловят вот эти нативные дропдауны. В общем, не удивляйтесь, все нормально. Это для доступности. Свершилось невероятное. Свойство Zoom наконец-то выкатилось стандартизированное. Я что-то сегодня вообще со словами сложными тяжело. Если вы когда-то пользовались свойством Zoom очень давно, еще в Internet Explorer, знайте, это не стандартизированное свойство. То есть это было свойство, которое как-то там договорились, должно вот работать, и даже во многих браузерах оно было реализовано. Многие браузеры его поддерживают. Да чего уж тут, все его поддерживают. Но это был не стандарт. Стандарт написали буквально, допилили буквально не так давно, и браузеры наконец-то его начали внедрять. Собственно, здесь, в Chrome, как раз появляется то самое свойство, которое будет работать по стандарту. Опять же, что это для вас значит? А может, где-то что-то и сломается. Потому что поведение теперь другое. В JavaScript немножечко другое API. Это надо будет обязательно проверить. К слову, они все чаще делают теперь такие штуки, чтобы... Раньше Origin Trial — это для того, чтобы попробовать что-то новое. Сейчас у них есть Origin Trial, чтобы это отменить.
Попробовать что-то старое.
Да, получается. Ну, чтобы не пробовать новое. В общем, если у вас что-то прям сильно ломается, то вы можете добавить Origin Trial на свой сайт, и старое поведение свойства Zoom, оно сохранится. То есть, если вам там подебажить надо, починить. Что будет, конечно, с сайтами, у которых нет поддержки? Ну, короче, вот мне на самом деле этот процесс тоже немножко смущает, потому что свойство Zoom, оно же, ну, типа, мне кажется, оно во всех сайтах, которые использовали какие-нибудь вот эти Reset CSS и прочие нормалайзы, оно есть.
Не, ну, они же делали ресерч, безусловно, все, кто внедрял это свойство, чтобы ничего не сломалось, и я думаю, все будет нормально.
Ну, будем надеяться. Из приятностей для меня WebShare API наконец-то начнет работать на macOS. Почему для меня приятность? Я PWA-шки люблю. И, в общем-то, у меня есть как раз демка, которая под проект, и там WebShare API я на Mac'е показывать не мог. Ну, потому что он криво-косо работал. Хотя, кстати, иногда пробивалось что-то оттуда. Сейчас будет это нативно работать, хотя при этом до этого на Android'ах, на Windows оно уже работало хорошо.
Поделюсь опытом, как я уехал с... PWA-приложение на Mac. Я, по-моему, в каком-то из выпусков говорил, что у меня вот как только они завезли PWA, ну, WebAB, да?
Ты говоришь про Safari.
Да, Safari. когда они завезли в Safari, в веб-апы, на macOS, да, не на iPhone меня интересовали, а на macOS, я себе сделал отдельными приложениями ChatGPT, веб-ап, запихнул в него, да, и Anthropic Claude. И, в принципе, все было хорошо. Но вы не поверите, насколько совершенно другой экспириенс, точнее, почему не поверить, поверите, конечно, когда я поставил нативное приложение ChatGPT, когда оно вышло на macOS. Все-таки есть вот что-то, знаете, что веет легкостью какой-то от натива, потому что как бы мы не хотели сделать быстро загружающимся, а оно очень быстро загружалось, очень хорошо, оно же маленькое, в принципе, приложение. Все равно есть вот это ощущение веба, которое, знаете, вот перезагружается все целиком, да, весь экран и так далее, как-то мерцает иногда еще что-то. Да, может быть, это проблема реализации, но, тем не менее, нативное приложение хорошо сделано, это все равно... Пока что, не знаю, лучше, что есть.
Но не у всего же есть нативное приложение. Тот же самый YouTube я вынес в отдельное приложение и прекрасно пользуюсь.
Вообще, если говорить про конкретно WebShare API на macOS, оно настолько беспомощное и бесполезное, что я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть я регулярно пользуюсь этими Share Sheets на iOS. Они полезны. Они реально показывают тебе много, много интеграций из других приложений. На macOS я нажимаю на эту демку, вот на MDN есть статейка про WebShare API, там есть ссылка на демку. Я открываю, там Messages, которым я не пользуюсь, и Freeform. Я даже забыл, что это такое. Это какое-то нативное плоское это. Оно настраивается, я иду в расширение и вижу там ничего полезного.
Вадим, ты так говоришь, потому что ты защищаешь Firefox, в котором WebShare API почти не поддерживается.
Не, я так говорю, потому что реально бесполезная фигня.
А не, я тут поддержу, на самом деле, Вадима, потому что я пользуюсь Share кнопкой в macOS для двух вещей, которые настроены, и они мне полезны. Но каждый раз даже само окно, которое выползает, оно настолько, как будто бы очень-очень давно было сделано, и вот настолько хочется, чтобы приехало... Вот как помните, да, они там с каждым релизом привозят некоторые интерфейсные решения из iOS и из iPadOS в macOS. И оно такое становится более крупное, да, красивое, да. Там, и так далее, так далее. Вот эту вещь не привезли, и ее хорошо бы привезти.
Я, если что, тут с вами согласен, но я, если что, опять же, WebShare пользуюсь. Причем полезно для себя. Вот. Потому что есть способы настроить эту менюшку под себя. Так как, ну, короче, туда, куда я хочу что-то передавать из приложения, которые, например, работают с графикой, и конкретно в моей вот этой демке, я картинку могу передать туда, там дальше по потоку, в общем-то.
Угу. А,
но соглашусь, выглядит убогенько, не очень macOS-но. macOS же такой весь про красоту и вот эту вот штучку.
Не, ну, вот, самый частый случай, прости господи, в Telegram там какой-нибудь там saved messages. На iOS прекрасно работает, на десктопе никак.
Ну, давай так, тут Telegram не реализовал эту историю, потому что я искал.
Нет, это в принципе недоразвитый API на macOS, насколько я понимаю. Это даже нельзя сделать.
К сожалению, да. Что еще есть полезного? Если вы работаете с аудио, ну, там, JavaScript, понятное дело, у аудио-контекста появился обработчик onError. Ну, как с картинками вот это делали. Просто у картинок это можно было в том числе там навесить на элемент AMG. В общем, удобно, почему бы и нет. То есть способы отловить ошибки-то они как бы есть. Try-catch никто не отменял. Но onError достаточно удобно, можно там с промисами как-то поженить, и получится, ну, просто приятно с этим работать, гораздо приятнее, чем было раньше. Можно начать играться, но, опять же, пока что только доехал, поэтому не забывайте проверять, а есть ли этот метод. Еще интересно, я, кстати, не знал, что так можно, pointer-ивенты, ну, те самые, которые заменили у нас когда-то там mouse-ивенты и прочие всякие ивенты, оказывается, умеют выдавать информацию об устройствах. Ну, то есть, как бы с точки зрения там каких-то сдвигов X, сдвигов Y, это я понимаю. И я даже видел, что есть специальные pointer-ивенты, которые в трех осях работают, да. Но, оказывается, есть device properties. То есть внутри pointer-events вы можете добавить device properties для того, чтобы получить информацию о нескольких устройствах. Ну, вот здесь multi-pen они пишут. Ну, то есть, если вы двумя, там, не знаю, вводите стилусами или чем там, как это у вас называется, я не знаю, зачем, но вдруг вам надо. Вот. А оно будет нормально работать.
Например, вы дирижер.
Ну, или у вас огромное какое-то, не знаю, приложение на столе, где все одновременно рисуют. Ну, то есть придумать на самом деле кейсы при желании можно. В общем, теперь появляется Device Properties, внутри которого для каждого вот этого устройства есть атрибут Unique ID. Это для того, чтобы вам не путаться, каким конкретно поинтером сейчас работает пользователь. Вы можете по этому Unique ID как раз-таки... Ну, это как сессия, что ли, вот этого движения поинтера. Опять же, я до этого не знал в принципе, что оно умеет устройство определять. Для меня это открытие. Но, наверное, это кому-то прям полезно, поэтому давайте это тоже озвучим. Что еще? У нас появляется Promise Try. Про него мы уже говорили. Как бы полезная штука, давайте радоваться. Ну, то есть это такой синтаксический сахар, который раньше можно было при желании реализовать. Сейчас просто станет удобнее. Ну, и я, насколько, кстати, в комьюнити там подсматриваю за общением, люди радуются этому сахару. Ну, типа, давно хотели, надоело писать одинаковый код.
Андрей, давай скажи, как в прошлом выпуске, это не синтаксический сахар, это больше.
Да нет, вот здесь хороший пример, где сработает именно так, как надо. То есть это не newPromise.resolve функцию вызов then, это именно вызов resolve внутри newPromise. То есть тут важно запомнить, что идея, почему там приходилось писать вот такой не очень приятный, не знаю, набор кода, для чего и придумали этот сахар, это чтобы это все происходило в этом тике, а не в следующем. Вот и все.
Опять же, еще из приятностей, наконец-то SVG-шки будут работать в Windows. И тут рассказывают, почему оно стало работать. Я, кстати, вот не задумывался, почему раньше не работало. Ну, то есть, как будто бы, а что его не скопировать? Это же картинка. Оказывается, что для того, чтобы вот этот формат image/svg+xml, MIME type, так называемый, чтобы он начал работать, нужно его в UTF-8 перевести. А на Windows браузер отдавал его не в UTF-8. И оно вот почему-то ломалось. Я не копал прям конкретно в трекинг-баге, почему там так происходило. Но теперь SVG-шки можно копировать в клипборд, и на винде это начнет нормально работать. Остальные платформы просто делали сериализацию до этого. Ну, то есть они сами переводили в UTF-8, поэтому оно и работало. На Windows теперь станет так же. Ну и в целом, на самом деле, тут еще есть всякие API-шки, которые там по работе с credentials, с куками. Есть какое-то опять невнятное упоминание attribution reporting. Все еще как они такие периодически. А вы знаете, мы о вас все еще заботимся. И вкидывают такие штуки.
Ты не понимаешь, они оставят и старые API, и third-party куки, и новые API добавят, которые они делали в рамках сэндбокса, чтобы как бы рекламодателей было больше возможностей.
Ну, может быть. В общем, почитайте обязательно вот эти релиз-ноуты. В них действительно сильно больше подробностей, причем со ссылками и на спецификации, и на хром-статус, и даже на темки какие-то. Вот в плане оформления, кстати, мне очень нравится, что они как-то так хитро сделали, видимо, JSON-ку там какую-то оформляют, которая потом превращается вот в этот вот списочек. А гораздо больше подробностей, чем вот в этих видосиках красивеньких. Но в видосиках вы сможете посмотреть, что я имел в виду, когда говорил про Ruby. Потому что там надо визуально это все-таки посмотреть. Мне по спецификации было тяженько. Посмотрите обязательно. Ну и раз поговорили про сам Chrome, нужно поговорить и про DevTools. Собственно, что случается в DevTools'ах Chrome 128-го? Я в целом не буду говорить про вот это Gemini, Gemini, как его там еще называют, потому что он доступен только в европейских странах, я им воспользоваться не могу, но просто знайте, в DevTools'ах он тоже есть, и его потихоньку раскатывают.
Оно поддерживается в Германии, я наконец-то смогу попробовать. Господи.
Поздравляем, Вадима. Ну и все, кто нас слушает, есть такая штука, как Console Insights. Они пытаются сообщение из консоли превратить в что-то удобочитаемое. То есть, если раньше у тебя писалось, ну, у тебя там CSP-директива вроде неправильно настроена, делай с этим, что хочешь. Если хочешь, вон еще ссылка какая-нибудь, и все. А сейчас тебе с учетом контекста, с учетом того, как оно что запускается, он пытается дать реальный совет, что тебе нужно добавить, в какой файл вообще. И прям вот реально классная вещь.
Мы расшифровываем плохо читаемые сообщения об ошибках в твоем приложении на человека читаемый язык, в скобочках имея в виду разработческий, да, потому что никто, кроме разработчиков, это не открывает. Почему нельзя было либо изначально улучшить это сообщение?
Ну, потому что жизнь сложнее, приложения разные, ошибки разные.
Понимаю, что сложнее. Ну, неужели только с помощью AI это можно было исправить?
Контекст. Это действительно какие-то вещи. Ну, то есть, смотри, AI — это тоже набор ифов. То есть при желании ты можешь составить такую же стейт-машину, которая выдаст тот же результат, что у тебя AI будет выдавать. Ну,
не-не, я имею в виду, смотри, он же просто дает, ну, по сути, ссылку на доку. Не ссылку на доку,
нет,
а абзацы из доки. Ну, скомпилированные. Ты мог дать вот проблему с курсом, дай ссылку на MDN про курсы, и тебе это уже сильно поможет. Он же просто ничего не дает. Он говорит, у вас проблема с курсами, и, типа, делайте через этим хоть что хотите. Еще и говорит, что она где-то там на первой строчке в серче.
Я все-таки поспорю немножко. Ну, то есть вы сейчас смотрите на скриншот просто из DevTools'ов вот это вот все. Угу. Если провалиться вот в этот консоль Insights, там есть примерчики, где он действительно учитывает контекст. Ну да, в большинстве случаев, к сожалению, эти сообщения, они такие, что там контекста особо вокруг нету. Но иногда он что-то умное прям говорит. Типа, именно для твоего сайта подходящее. Зачем для этого AI? Ну, почему бы его не запихнуть, как бы, если он есть? Что там, целая команда зря трудится, что ли?
А скажи, Ван, другое. Если у тебя браузер будет на другом, отличном от английского языка, ну, то есть локаль будет стоять другая, Gemini будет отвечать на другом языке?
Валишь, не знаю. Я попробовать не могу. Я не в Берлине.
А, они как раз рассказывают на англоязычные страны, видимо.
Именно.
Что. Понятно.
Вадим, нам нужен тест. Помоги нам.
Там же прямо в описании сказано, что у тебя должен быть включен английский в браузере.
А, то есть все-таки требования, понятно.
Получается, да. Ну ладно, из того, что важно всем разработчикам, а не только тем, которые подошли с правильной стороной, у нас есть такая вкладка «Performance», и она, как бы, я ее часто смотрю, она всегда была суперсложной, и они делают вот прям поход на то, чтобы делать ее все проще, понятнее и с советами. Очередной шаг какой? Они решили переработать все, что работает с подсекцией Network. Ну, то есть, опять же, вспомните эту жуткую вкладку, там у вас есть Network, CPU и прочие всякие штуки, фреймы там и вот эта вот жесть. И, кстати, их можно теперь двигать, напомню, в одном из прошлых выпусков тоже про это говорили. Так вот, сейчас они в Network. То, чего давно не хватало. Они наконец-то добавили вот эту цветовую легенду. То есть, если вы первый раз ее видите, вот что такое зелененькое, что такое фиолетовенькое, что такое желтое, поди пойми. Там, посидев пару суток, вы начнете уже понимать, что желтенькое, ну, наверное, JavaScript, потому что там даже есть расширение файла. Да, ну, то есть уже начинаешь привыкать. Они наконец-то эту легенду добавили, теперь это уже не надо будет гадать новичкам хотя бы. Ну, то есть уже не так страшно. Ну, из того, что прям мне очень нравится, две вещи. Первое, они стали показывать миллисекунды прям точно... сколько приходит на... Ну, короче, на каждый вот этот ивент в нетворке, там же есть несколько этапов. Помимо самого скачивания, может быть, установка связи, может в целом быть приоритизация вот в этой очереди, куда за запросом сходить. И это всегда было очень тяжело дебажить. Ну, то есть там догадки какие-то иногда были. Иногда можно было там где-то там накликать, но далеко не все. Вот сейчас они это добавили, и это может сподвигнуть изучать получше, что происходит в браузере. Потому что не всегда понятно, как приоритизация работает. И заодно они там рядышком пишут, что да, было изменение там приоритета. Был там приоритет medium, стал high. Класс, все, я уже знаю, что вот сработало мой preload какой-нибудь там или fetch priority, я вставил, все, сработало, круто. И то, что прям вот мне очень такие штуки нравятся, они начали рисовать стрелочки, что чего вызвало. Я и раньше вот очень любил вот эту кнопку initiator. Если сильно надо, вы могли открыть конкретный запрос во вкладке network. То есть это мы не про performance говорим, а вкладку network. Вы в этом запросе могли кликнуть там на ссылочку initiator и перейти там, не знаю, в JavaScript, который это вызвал. Потому что не всегда понятно, откуда это пришло. А еще прикольно, когда ты кликаешь, а он переходит, вообще говорит, перейти не могу, это extension. Или переходит в код extension и такой, это не мое вообще. Что ты тут запросы у меня на сайте делаешь? Сейчас они это рисуют в вкладке performance прям стрелочками. То есть вы будете видеть, что вот этот ресурс загрузился, и потом, вот там стрелочка идет, он еще вызвал загрузку вот этого. А этот вызвал загрузку вот этого. Я обожаю такие диаграммки рассматривать. Сейчас мне будет это делать сильно приятнее, чем раньше. Есть просто, опять же, отдельные тулзы, которые вы можете выгрузить же вот это вот все из перформанс, там полный лог того, что происходило. И есть тулзы, которые позволяют это визуализировать лучше. Но зачем, если есть DevTools? Классно же. Опять же, они для того, чтобы все-таки... Я мог дальше работать во вкладке Network, который сильно больше информации. Добавили кнопочку Reveal in Network Panel. То есть вы правой кнопкой мыши жмете на конкретном ресурсе, нажимаете и переходите во вкладку Network, чтобы уже дальше анализировать. Нет смысла соединять эти вкладки, потому что вкладка Performance так перегружена, капец. Пускай она там и лежит в отдельном месте. Ну, это как, не знаю, перейти к вашему методу в коде. Очень удобно. И внезапно. Я вот видел, что они ведут над этим работу, но не думал, что так быстро сделают. Они добавили возможность... экстеншеном встраиваться в эту вкладку. То есть, если вы делаете какие-то экстеншены для DevTools, ну, там, не знаю, самый популярный для React дебага есть вот эта штука, да, у Vue тоже есть. Ну, в общем, популярных фреймворков точно есть, причем и не по одной версии. Теперь есть возможность встраиваться из экстеншена прямо во вкладку Performance. То есть, если вы работаете с вот этими Performance API, которые там позволяют ивенты свои собственные расставлять, то вы можете эти же ивенты каким-то специальным образом раскрасить. И в целом я вижу в этом большой потенциал. Ну, типа, опять же, кастомные расширения, они так и делают. Они иногда выводят свою собственную таймлайн из разряда. Вот у меня, несмотря на то, что скачался ресурс HTML, там отрендерился тогда, но на самом деле там React начал работать с этим компонентом чуть-чуть раньше. Или не чуть-чуть раньше, сильно раньше. Но отрендерил просто сильно позже. И вот чем это хорошо? Я могу теперь, наконец-то, если экстеншн это поддержит, совместить данные на графике во вкладке Performance с данными вот из этих экстеншенов. То есть я буду видеть это все на одной линии, а не так, как сейчас это сделано в экстеншенах, которые пытаются имитировать то же самое, но иногда просто сидишь и сравниваешь миллисекунды, что в какой момент произошло. Ну и опять же, такая маленькая улучшалка, которую я, кстати, всего один раз с ней столкнулся, но понимаю, как больно. Когда вы фильтруете во вкладке Network свои запросы, там всегда была такая copy all URLs, вы могли их как fetch скопировать, но если хотите все эти запросы повторить, но при этом вы отфильтровали. Так вот, когда вы жали всегда copy all URLs, он копировал все, независимо от того, что вы отфильтровали. И как в голове-то у меня ожидание, что раз я же отфильтровал, я хочу только их. Наконец-то они сделали copy all listed, copy all listed as fetch и так далее. То есть теперь вы можете отфильтровать и только то, что вам надо. Ну, хотите, не знаю, все запросы конкретной API-шки просто посмотреть, а не вообще все запросы. Делаете вот эту маску по API-шке и копируете только то, что вам надо. Ну, и где-то там воспроизводите, чем вы там пользуетесь, постманом, не знаю. Ну, чем вы пользуетесь, тем вы воспроизводите, в общем-то, какую-то там автоматизацию сделаете. А если нужно все, просто берете и сбрасываете фильтр. Ну, наконец-то. Потому что раньше приходилось немножко страдать. Но я говорю, у меня такой случай был всего один. Но на сайте, где было супер много запросов. И я просто ходил в VS Code все этих копировал. И потом уже в VS Code фильтрацию там регэкспами и так далее. Но это не то, что бы мне хотелось.
Никита, какой постман? Нельзя постманом пользоваться.
Это у тебя в компании нельзя пользоваться. А в принципе можно.
Ну, просто постман он в свое облако сохраняет все ваши запросы со всеми вашими ключами. И это не очень хорошо.
Ну, в этом плане, да. Выбирайте инструмент, которому доверяете. Ну и штука, которую я давно ждал. Вот прям я с анимациями часто работаю. Они, наконец-то, поработали с панелькой анимации. Ну, просто, чтобы вы понимали, панельку они сделали давно. Они даже в нее View Transition, в принципе, добавили. Не очень удобно, но добавили. Но все это время я мечтал, что я могу кейфреймы редактировать. Потому что, ну, посмотреть, как она работает, классно, спасибо. Могу подвигать ползунок. Супер, очень нравится. А можно я теперь еще и редактировать это смогу? Потому что весь остальной CSS вроде можно. Наконец-то научились. Теперь, когда вы кейфреймы редактируете, то есть у вас реально появляется, ну, вот это в styles. Вы можете все что угодно, там, процентики, свойства и так далее. И она на ходу, вот эта панелька, это все подтянет. То есть это настоящий дебаг пошел, синхронизированный во времени, без перезагрузки страницы. Кстати, про перезагрузку. Теперь, когда вы открываете эту панельку, вам не нужно будет перезагружать страницу, чтобы воспроизвести все анимации, которые вы пропустили до открытия панельки. Раньше была такая тоже ерунда. А теперь, видимо, где-то там хранится какая-то структурка данных, которая моментально подгружает все анимации, которые уже сейчас и так на странице есть. Ну и вот они это поместили в как-то, ну, такие там небольшие хайлайты. Но, тем не менее, радость большая. Наконец-то вот этот дропдаун в единицах измерения, где можно было выбрать пиксели, EM-ы и прочие вот эти... Ну, то, что, короче, триггернуло сообщество, потому что сломало вообще полностью вот это наши DevTools-ы, деприкейтед, все. Они от них отказались, больше их не будет. Вот со 128-й версией радуемся и вроде, надеюсь, никогда и не вернут этот ужас. Ну, как бы эксперимент был, поэкспериментировали, хейта словили, наконец-то откатили. Ну, все, про Chrome все. Может, там есть какие-то новости про другие браузеры?
А давай это и посмотрим. Ну что, что нужно сказать? Что у нас в марте было радостное событие. Наконец-то в Евросоюзе мы всем миром этого ждали, да? Вступил в силу закон о цифровых рынках, тот самый DMEA, да? И Apple пришлось немножко, как, следовать правилам, требованиям. Выпустили версию iOS 17.4, в которой был новый экран выбора сторонних браузеров. И мы это обсуждали уже как-то раз. Этот экран не был таким уж богатым и на информации, вообще было не очень понятно, как структурировано, в общем-то, не всем это понравилось. И тут Apple недавно, на неделе буквально рассказали о том, что о тех изменениях, которые они собираются произвести в своей платформе в 18-м iOS, в 18-м iPadOS, которые будут еще больше расширять вот требования, которые на них накладывает закон о цифровых рынках. Интересно, что, по сути, это все произошло после того, как после первичного своей выкатки, да, релиза того, что Apple сделали, чтобы соблюсти закон, Еврокомиссия сказала, что вообще нам не очень понравилось, как вы это все сделали, и мы начинаем расследование. Правильно ли вы все делали с точки зрения соблюдения наших регламентов и требований? И смотрите, они только рассказали, прошло несколько месяцев, и Apple выкатывает как бы, ну, там не очень большой апдейт, что там буквально несколько абзацев, но в этих абзацах на самом деле очень много изменений, по сути. Во-первых, первое изменение, это которое касается самого экрана выбора браузеров. Наконец-то дадут возможность браузерным игрокам добавить хотя бы небольшую подпись к своему браузеру, немножко хоть рассказать про свой браузер, потому что до этого это просто название, иконка, выбирай, что это, не знаю.
Ну да, ты выбирал по внешнему виду, какие цвета тебе больше нравятся. Типа котик или там кругляшочек или уточка.
Угу.
Что это?
С этого же экрана дадут возможность перейти на страницу браузера в App Store, особо не уходя никуда. Тут же будет показан экран загрузки, если вы уже что-то начинаете ставить. В общем, расширят этот экран. Из интересного то, что я бы, наверное, не ожидал от Apple этого, но, видимо, они уже то ли рукой махнули, сказали, ладно, хорошо, сделаем, как вы хотите. То ли не знаю почему. Сделали вот что. Во-первых, этот экран появлялся один раз для тех, у кого был браузер Safari, ну, точнее, когда обновили на 17.4. После того, как выйдет это обновление, это будет браузер, экран по выбору браузера будет предложен еще раз даже тем пользователям, которые уже выбирали сторонний браузер. Это первое. Второе, он будет показываться каждый раз, когда вы устанавливаете обновление или восстанавливаетесь из бэкапа. Ну, то есть, по сути, вы все время будете видеть выбор этого дефолтного браузера. А из интересного, что еще, когда вы устанавливаете сторонний браузер, у вас автоматически будет заменяться на вашем экране то место, где была Safari, на новый браузер.
Ну, в доке обычно по дефолту по Safari, если вы, допустим, открыли вот совсем там типа новый iPhone, iPad, у вас в доке вот внизу в такой в панельке с иконками стоит Safari. Логично, что чтобы все было справедливо в этом смысле, если вы выбрали для своего устройства в момент настройки его другой браузер, то почему бы ему не оказаться там же? Правда?
Интересно, где в этот момент окажется Safari? И тут много разных кейсов, да? Если, например, у тебя свежее, то он может, в принципе, просто пропасть с экрана, и это, наверное, окей. А если у тебя уже, знаешь, стоит на телефоне несколько браузеров, ну, там, типа Chrome, Firefox, Safari, да, и ты просто заходишь в приложение по выбору дефолтного браузера и говоришь, что я хочу, например, Chrome, ну, зачем Chrome? Firefox, да? И у тебя Firefox становится на месте Safari. Ставится ли Safari на место Firefox? Вот тут не очень понятно. Ну, это, да, интересно.
Да, наверное, дефолт это важно, в каком виде ты открываешь свой телефон и начинаешь им пользоваться первый раз. Но если ты, допустим, обновляешь свою операционную систему, там восстанавливается из бэкапа, ну, то есть если у тебя есть какая-то длительная история пользования этим устройством или операционной системой, то у тебя, скорее всего, есть бэкап, который ты таскаешь за собой много-много лет. Так вот, для таких пользователей, которые все-таки хотят, ну, не знаю, получить помощь и в том, чтобы менять браузер по умолчанию, гораздо важнее, на мой взгляд, то, что у них наконец-то появится в раздел «Дефолтные приложения» в iOS. То есть я сейчас гоняю бету 18 iOS, и, вероятно, в стабильном релизе или, может быть, в следующих релизах, я не уверен, когда это все выйдет точно, появится в... Во-первых, кстати, все это месиво приложений объединили в одну пункт меню приложения. Это просто 18 iOS. А вот наверху, внутри этого подпункта, появится настройка «Все приложения». И там можно будет в одном месте выбрать дефолтный email-клиент, дефолтный браузер, дефолтный что-то там еще, и, возможно, даже дефолтное приложение там для фото, но я не знаю, как там все устроено. Меня больше интересуют вот такие вещи, типа браузер и email-клиента. Короче, раньше все это было закопано очень глубоко в настройках, это было абсолютно невозможно найти. Тебе нужно было идти в настройки Safari, чтобы выбрать другой дефолтный браузер. Или идти в настройки другого браузера. То есть ты установил Firefox, и тебе нужно пойти в настройки Firefox и там выбрать дефолтный браузер. А в настройках Safari этого пункта не было. потому что он был спрятан, пока ты не выбрал другой браузер. Короче, они играли в прятки, и им сказали: ребят, глупости какие-то, помогите пользователям делать выбор. И это все происходит. То есть, грубо говоря, ты, поставив браузер, несколько браузеров, можешь довольно легко и прямолинейно в настройках выбрать один, другой, попробовать, проверить, и Apple наконец-то не мешает тебе это делать. Очень хорошо.
Рубрика «Внезапное озарение Никиты». Вот ты сказал «док», и я только сейчас понял, почему он называется «док». Ну, что это пристань, и там вот эти вот кораблики, иконки, и они еще так вверх, вот это вот все. Это вот, ну, для меня же, я же не думаю на английском, я думаю на русском, ну, док и док. У меня сейчас такое, типа, подождите, это же реально пристань, она и визуально так похожа. Ух.
Да. Ну, я дополню Вадима. Во-первых, все это по-прежнему только для Евросоюза, для пользователей Евросоюза. И в этом обновлении, в 18-м iOS и iPadOS, появится возможность, помимо того, чтобы менять, правильно ты сказал, e-mail клиент, веб-браузер, альтернативно как раз App Store, появится возможность менять твою телефонную звонилку, возможность этого самого спам-фильтра, отправлять сообщение, то есть ваш нелюбимый мессенджер, messages убрать, поменять дефолтный navigation, то есть управление картами, менеджер паролей, альтернативные клавиатуры, этот самый перевод текста. Мне кажется, тут они даже как-то как будто бы переборщили. То есть, типа, может быть, они такие...
И мы просто не знаем все претензии, которые действительно... Ну, кстати, про слово претензии, я сделал этого, как говорят на Ютубе, я сделал это, чтобы вам не пришлось. Я посмотрел некоторые заседания вот этой комиссии, где сидят представители там вот этого Open Web Advocacy, организации, которая там, в частности, производит это давление, и, собственно, представители Apple, и они им задают конкретные вопросы, типа, почему пользователю абсолютно невозможно сделать вот это? Почему вы прячете эту штуку? Почему у вас в поиске не найти по слову «default браузер» настройку дефолтного браузера? Почему так?
Угу.
И ты начинаешь слушать ответ этого представителя Apple и понимаешь, что он отвечает на другой вопрос. Складно, хорошо. И ты такой, да, да, да. Ответ закончился, и ты понимаешь, что ты не получил ответ на свой вопрос. Это талант, я считаю.
Не, ну это... Я на самом деле, вот ты пока рассказывал это, я в своей голове прокручивал альтернативные сценарии, в которых подойди к любому разработчику какого-то ПО, вот, например, я не знаю, к разработчикам браузера Firefox, заставь их в суде отвечать, почему они поставили этот пункт с этой галкой вот в эту категорию. Они такие... Да я не знаю почему, ну потому что так решили в какой-то момент времени. Типа, преследовали ли, знаешь, какие-то корыстные цели? Да нет, пытались структурировать информацию. Ну вот.
Да не, я не то чтобы кого-то обвиняю, я больше о том, что судебное разбирательство это особый вид мазохизма, смотреть вот эти вот все записи. Надо аккуратно.
Я только одно такое смотрел, и тут согласен с тобой полностью, это какой-то сюрреализм. Я смотрел суд Джонни Деппа с Эмбер, где специалист по фотографиям, по цифровой фотографии объяснял, как работает цифровая фотография в айфоне и что ее нельзя подделывать, потому что она напирала на то, что это, ну, то есть там были признаки подделки фотографии, и они были видны, и они зафиксированы в метадата. А она говорила, нет, что это оригинал. И этому чуваку пришлось объяснять в суде обычным людям, как это все... Это так сложно было. Ну ладно, возвращаясь к Apple. Что еще последнее добавят в этом во всем большом анонсе? Добавят возможность удалять еще дефолтные приложения App Store, Messages, Camera, Photos и Safari. То есть вы теперь можете прям удалиться. То есть не скрыть, а удалить, как с другими приложениями раньше они добавляли. Удалить Safari, например. Его можно будет установить из App Store снова, как и другие пловые приложения. Но вот такую возможность добавят. Ну что, нормально потихонечку двигаются Apple, как-то следуют тем законодательным инициативам, которые происходят в Евросоюзе.
Да ничего оно не удаляет, оно просто скроет иконку, потому что внутри, понятно, оно везде останется, тебе веб-китовые нужны API-шки.
Нет, и сейчас я про приложение говорю, про апку. А то, что API-хи останутся, ну да, и фреймворк остается веб-китовый. Ну да. То же самое, как вот смотри, у тебя есть Reminders, да, и есть возможность через календарь ставить таски. Ты можешь удалить Reminders, но у тебя не пропадет возможность ставить таски в календаре, а они ставятся в Reminders. У тебя просто пропадает апка, то есть пропадает на самом деле фронтенд над этой частью.
По-моему, они просто скрывают иконку в этом случае.
Не, она же устанавливается. Ты никогда не пробовал? Я удалял. Я просто у ребенка на iPad удалял все дефолтные приложения, и они прям удаляются, их нет в системе. Они не занимают места. А когда тебе нужно установить их, там прям происходит даунлоудинг. Ну, я просто не понимаю, зачем даунлоудить что-то, если оно скрыто?
Не, ну просто Safari, как и какой-нибудь Edge Windows, это базовый браузер в системе, который тебе нужен для всех веб-вью. Ты его не можешь просто удалить из системы.
Попробуй удалить Safari из iOS. Что случится с Firefox, Chrome, Edge и всеми остальными браузерами? Ничего хорошего.
Подожди, ты хотел?
Я хотел, но я жду, когда все остальные браузеры будут готовы. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте вернемся к чему-нибудь другому.
Да, я как раз хотел дополнить, если что. Я недавно опять заходил в X, который Twitter, да, читал как раз эту новость про Apple. И знаете что? Они до сих пор не научились работать с светлой и темной темой. Может быть, хоть кто-то напишет нормальный гайд, как это сделать, и мы отправим это в Twitter. А, Вадим?
Тут Адам Аргайл написал статейку, которая не то чтобы научит вас пользоваться темными светлыми темами, а это даже не статейка, это такой расширенный твит, в котором чуть больше кода, чем в обычном, не знаю, твите, но идея довольно простая. Он берет функцию light-dark, которая недавно появилась в CSS, которая позволяет вам через запятую написать два цвета. Первый, который будет применяться, если у вас предпочтительная схема светлая, второе, когда предпочтительная схема темная. И он берет вот эту вот штуку и вставляет его в компоненты с классами там light-dark, плюс использует свойства color scheme light и dark на этих же компонентах. Что такое ключевое слово color scheme? Ну, допустим, представьте себе дефолтный HTML-документ. Вот там, не знаю, написано timesum h1 title. И все, и ничего больше нет. Если вы откроете в любом браузере, там будет белый фон и черный текст. Если вы добавите в голову этого документа мета-элемент color scheme, и там напишите light-dark, то тогда браузер перейдет в следующий режим. Он перейдет в режим современной работы с световыми темами. Он начнет применять ваши светлые или темные темы, встроенные в браузер. То есть вы, если вы откроете в темной теме вашу дефолтную страницу, у вас темный будет, фон будет не черный, а такой темно-темно-темно-темно-темно-темно-серый, а текст будет белый, и, соответственно, ссылки тоже будут перекрашены. То есть у браузеров появился такой opt-in. Дефолтные браузерные стили тоже теперь поддерживают светлую и темную тему. Но это можно делать не только на уровне мета-тегов, это можно делать на уровне CSS. Если, допустим, вы вашему HTML рутовому элементу напишите color scheme light-dark, вы ему скажете, работай и со светлыми темами, и с темными темами, как тебе нравится, в зависимости от предпочтений пользователя. Но можно ведь написать color scheme просто dark или color scheme light. И тогда дефолтные браузерные стили в конкретном элементе будут другие. Почему это важно и интересно? Потому что, допустим, есть цвет ссылок, который, допустим, вы наследуете от браузера. Или есть всякие там селекты и прочие там дефолтные стили браузерные. Это если у вас, допустим, светлый или темный компонент, вы можете ему сказать, ну, представьте себе какой-нибудь типичный лендинг, и у вас 8 экранов размером с окном вашего браузера. Вы листаете, и одни черные, другие белые, одни черные, другие белые. Ну, не обязательно прям черные, белые, но темные и светлые. И в каждом из них у вас есть там формы, еще что-то такое. И вы хотите, чтобы это все было классно. Так вот, если вы знаете, как работают эти light и dark, вы можете свои компоненты, если они темненькие или светленькие, настраивать и дефолтные браузерные стили там внутри использовать, если хотите. Но тут Адам идет дальше. Он делает интересную комбинацию вот этого color scheme и функции light-dark. И получается, что он в рамках одного компонента контейнит все его цвета, светлые и темные, с помощью вот этой функции light-dark. Естественно, туда можно прокинуть там переменные и прочие CSS-ные. И на уровне корневого элемента написано color scheme dark или color scheme light. Соответственно, вы, если вы начинаете, если у вас, допустим, корневой элемент темный, а в него вложен светлый, а в него вложен еще темный, просто задавая имя класса, вы получаете, во-первых, удобный способ комбинировать темные и светлые элементы вместе. Во-вторых, естественно, все это нативно работает, когда вы переключаете светлые и темные темы. Это просто мы когда-то обсуждали отдельно color scheme свойства, после этого отдельно обсуждали light-dark функцию, как она работает. То есть, по сути, вы можете вместо Light Dark написать медиа-выражение, просто это более компактно и удобно. И вот когда он вместе их соединил, я такой подумал, ой, как интересно. Но одна из причин, почему я принес это довольно маленькая тема, в смысле, Адам RGL запостил демку. Класс. Маловато. Другое, что меня интересует, и это, мне кажется, повод для дискуссии, кажется, Адам RGL перепутал очень важные вещи. Одно, темная и светлая тема, как системная настройка, как настройка браузера, как настройка предпочтений пользователя и цвет компонентов. Это две разные вещи. И если вы делаете темную тему на сайте, и у вас огромный яркий белый сияющий блок посередине, это не темная тема, это ерунда какая-то. И если пользователь, грубо говоря, если пользователь выбрал темную тему, он не хочет, чтобы у него просто инвертировались блоки, которые были белыми, стали черными, а черные стали белыми. Ну, это глупость, конечно. Это вы как шахматную доску как-то вот такую вот сделаете. Это и не темная тема, и не светлая тема. Когда пользователь выбирает, допустим, темную тему или светлую тему у себя в настройках системы, он хочет войти в специальный режим потребления контента, в котором он предпочитает, чтобы на экране были темные цвета или светлые цвета. И вот то, что вы используете темные и светлые темы, встроенные браузерные фичи на уровне компонентов, на мой взгляд, это неправильно. У вас на уровне компонентов должно быть. Вот у нас есть отдельная кучка темных компонентов. И в них есть более темные компоненты, а есть более светлые компоненты. И разруливать это нужно не с помощью встроенной браузерной фичи Color Scheme, Prefers и прочее. То есть, по сути, вам и внутри и светлые, и темные темы нужно сделать и светлые, и темные компоненты, но чтобы они не были вот прям вот принципиально разными настолько, чтобы пользователю было неудобно. Это разные фичи, и их не стоит путать вместе. Если вам реально нужно сделать вариации ваших компонентов, чтобы одни были более темные, другие более светлые, делайте это в рамках вашей темы. Тогда это будет хороший интерфейс. Потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что я открываю какой-то сайт вечером, у него есть темная тема. Я иду, и в каком-то месте у него огромный светлый блок. Ну, дизайн такой. Этот светлый блок на меня смотрит как прожектор. Мне на него больно и неприятно смотреть, потому что все вокруг темное. Отдельно не буду говорить про сайты, которые не умеют переключать темные темы, пока ты сайт не перезагрузишь. YouTube Studio, например, там и другие, которые типа на бэкэнде решают, какая тебе нужна тема. Или в момент загрузки страниц. Есть такие разные странные сайты. Но вот здесь все-таки Адам на каком-то хайпе, на какой-то страшной радости смешал эти два понятия. И, пожалуйста, не делайте так. Используйте этот метод, если вам нужно действительно делать вариации темных, светлых вещей в каких-то специальных кейсах, но это не так, как вы организуете свои темные и светлые компоненты. Они реально должны быть заложены в рамках отдельной, кажется, своей темы. Я заметил, что у Никиты есть возражения на эту тему.
Да, есть. Ну, смотри, с одной стороны, я с тобой согласен в плане того, что нельзя путать Light Dark как системную тему и то, что делают дизайнеры, как будто бы тоже светлые и темные.
Да.
С другой стороны, я все-таки кейс, который он показывает, понимаю. Во-первых, не всегда есть возможность влиять на дизайн-систему проекта. И то есть, если уж дизайнеры там где-то что-то так вот реализовали, у них есть такое понятие острова. Вот эти вот, когда у тебя вот, да, не знаю, внутри темной темы тебе должен быть блочочек, островок, который привлекает внимание. Какая-нибудь нотификация, которая вот важная пользователю. Какой-нибудь там на лендинге товар, который ты хочешь подсветить ярче других и так далее. И это обычно делается как раз-таки вот таким вот инвертированием. Правильно ли это? Не факт, что это правильно делать именно светлое и темное, но с точки зрения логики того, как обычно это в дизайн-системе реализуется, к сожалению, это по факту инверсия. То есть в светлой теме это будет темный блочок, в темной теме это будет светлый блочок. Поэтому, по сути, эта функция, она просто про реальность. Она отражает реальность того, как это в проектах сделано. Правильно ли это? Наверное, нет. Но можно ли сейчас взять все переделать во всех проектах? Тоже, наверное, нет.
Я сейчас говорю не про то, что нарисовал дизайнер, а про то, как ты организовал свой код. Если ты организовал свой код буквально по тому, что нарисовал дизайнер, ты тряпка. Нет, ты неправильно это сделал. Тебе не стоит так делать, потому что дизайнеры тоже ошибаются. И где-нибудь у него будет светлый островок в темной теме, и он будет чуть-чуть другой, чем светлый островок в светлой теме. И это будет правильно, потому что если мы говорим про хороший интерфейс в светлой и темной теме, их не очень сложно, их не очень просто делать. Разница должна быть. Контраст должен быть другой, общая яркость всего интерфейса должна быть принципиально разная и так далее. Поэтому даже в той ситуации, в которой дизайнер просто скопипастил блочок для светлого острова в темной теме, я бы описал его отдельно на уровне кода, чтобы была возможность его твикать, а не просто вот так вот, туда-сюда гонять одни и те же цвета.
И все-таки здесь важно понимать, что такое color scheme, light, color scheme, dark. Ты вначале правильно сказал, что это вещь, которая устанавливает цвет системных контролов. И ее можно прокидывать внутрь. Меня вот как раз-таки бесит, когда у тебя есть всего один color scheme на странице, ну, условно, темная страница, color scheme стоит dark, и он как будто бы хорошо, если применяет. Иногда разработчики про это забывают. У тебя темная страница, светлые скроллы, светлый input, и бесит жутко, если где-то забыли стилизовать. Ну, скроллы больше всего бесит. А, ну, окей, применили этот dark. Но вот есть тот самый островок, в котором тоже dark. Он некрасивый. Но, скорее всего, на Mac, где это тестировали, скроллов не было видно. Поэтому оно все красивенько было в концепте. Я потом, не знаю, на какой-нибудь винде это открываю. Или в Mac, где у меня всегда включены скроллы. Жутко выглядит. Так вот, если ты хочешь сделать стилизацию вокруг нативного, ты делал нативное, у тебя там, не знаю, селектов 5 штук стоит, и они нативные, они темные. Ты хочешь подстроиться именно под то, что у тебя системная тема сделала их темными, и ты рядышком ставишь функцию Light Dark. В этом месте она реально удобна.
Хорошо, да, вот интегрироваться что-то с нативными, чтобы они в твоем островке в рамках светлой, в твоем темном островке в рамках светлой темы были хорошо интегрированы в этот фон, норм. Но когда мы говорим про общий подход к темным светлым темам, ну, кажется, мы с тобой согласились. Это неправильно.
У меня есть еще один тейк про темные темы, вот про этот переключатель, который переключает тему независимо от того, какая тема включена в самом браузере. Я как-то сидел на конференции, где показывали там новый интерфейс, вот мы сделали такой переключатель, и показывали темную тему, не переключив браузер сам в темную тему. И там было не SPA. И что происходило при переключении страниц? Все время вспыхивал экран в белый, потом загружалась темная страница.
Ну, это можно обойти. Это можно сделать, либо вставить блокирующий JS в шапку, либо там прятать что-то время. Ну, то есть есть способы этого избежать. В частности, включая метатег LightDark. То есть если ваш CSS загружается из внешнего файла, то ваш этот color scheme light или color scheme dark приезжает снаружи. А если он прямо в HTML-документе указан, то браузер его парсит в первых строчках и сможет применить правильный фон по дефолту и потом уже нарисовать весь остальной интерфейс, загрузить стиль и так далее. То есть если мелькнет, то темно-темно-серого до черного или до другого темно-серого.
Но при этом интерфейс браузера останется светлым. Но мне-то кажется, это как раз выбор же пользователя. Ну, пользователь решил, что... Вот меня на самом деле до сих пор раздражает вот эта часть. На выбор пользователя как будто бы немножечко плюют. Потому что, ну, пользователь выбрал, что у него, что ему так удобно. У Вадима на сайте правильно сделан вот это переключение. У тебя режим авто, light и dark. Тут вот, когда нам добавили возможности light и dark, да, у нас появилось огромное количество комбинаций, о которых фронтендеру постоянно надо думать. Это настройки системы, настройки браузера и настройки твоего сайта. И вот комбинацию этих всех вещей, они должны нормально работать в любом кейсе.
Кстати, про темные и светлые темы. Прямо сейчас pull request, который стартовал Виталий в январе 2021 года на наш сайт, появилась жизнь. И легендарный Алексей нам сейчас пилит светлую и темную тему для сайта веб-стандартов. Так что ваши глазки вечером будут благодарны. Благодарны нам, когда у нас свежий эпизод вышел, вы хотите его послушать на сайте, не знаю, по ссылкам покликать. Так что ссылку на pull request отправлю, если интересно. Мы там еще придумываем, какой переключатель использовать. А скорее всего, будем использовать тоже трехпозиционный.
И дам альтернативное мнение. Я, кстати, не согласен, что в темное время суток всегда светлый сайт — это плохо. Потому что, во-первых, у меня монитор подстраивает.
Нет, плохо, есть твои предпочтения.
Да, но просто я имею в виду, вашим глазкам будет плохо, ты говоришь эту фразу, просто моим глазкам будет хорошо. Вот, просто не забывайте, что монитор-то подстраивается, ну, или современный монитор, или современные системы, у тебя же включается сепия, да, она типа подстраивает, у тебя в принципе немножко тускнеет, и оно нормально. У меня просто мне некоторые темные сайты, мне прям очень не нравятся они. И то ли это проблема дизайнеров, которые не умеют делать темные сайты, то ли, не знаю, правда, вкусовщина.
Даже если посмотреть на саму статью Адама Аргайла и переключить ее в темный цвет, то ее невозможно читать, потому что часть контента просто вываливается. Это, например, Baseline, который остается темным на темном фоне.
Но это компонент.
Вот так вот, и вот все время такая же ерунда происходит везде. Поэтому я всегда сижу в светлой теме.
Если ты посмотришь на исходники сайта Адама Аргайла, ты поймешь, что его сайт — это одна большая демка. Он там использует все последние фичи всех последних браузеров. Скорее всего, если откроешь этот сайт в Chrome Kinder, наверное, все будет в порядке, хотя я не уверен. Это прям работа в процессе. У него постоянно баги, он себя недавно написал, что типа, о, удалил сложный селектор с хэзом, и браузеры перестали тормозить. То есть он дебажит на лету. Так что я даже не репорчу ему баги, когда читаю что-то у него на сайте, потому что я знаю, что через 20 минут все поменяется.
Я все-таки хочу вот поспорить с тем, что светлое в ночь — это нормально. Да, добавляется сепия и все такое, но я специально спрашивал у людей, которые как-то понимают, как работают глаза, потому что они офтальмологи. Я надеюсь, что человек, который работает офтальмологом, все-таки понимает, как работают глаза, иначе у нас большие проблемы. Так вот, мне просто объясняли, что это связано как раз-таки с контрастностью. Глазкам больно не из-за того, что ты смотришь на белое или на черное. Им больно, когда у тебя по бокам черное, внутри белое или наоборот. Потому что колбочки и палочки наши не знают, как в этот момент себя вести, и мозг с ума тоже немножко сходит. Короче, там чисто на уровне химии становится плохо глазику. Но так мне объяснили, я этому верю. Поэтому я и вот автотему иногда и включаю.
Включайте свет, когда за столом сидите.
Это, кстати, самый правильный вариант, да.
Мне просто всегда плохо, я понял. Я хочу только Адаму Аргайеву вот что сказать. Посмотрите, какая шикарная анимация у иконок. Вот если вы хотите сделать для своих социальных иконок на своем сайте анимацию, прокрутите вниз и наведите. Очень красивый эффект фейд-ина, фейд-аута, который расплывается вокруг этой круглой иконки. Просто красота.
Ладно, это мы все начнем добавлять в наши проекты или не добавлять. Вот у нас на веб-стандартах переключатель появится. А некоторые проекты добавляют, а потом удаляют. У нас есть новости про ноду.
В Node.js, как обычно, драма. У нас бывают такие большие драмы, которые, ну, как-то размазываются, и их не так просто найти. Но все-таки дошло до нас уже даже в виде статей. В общем, что случилось? Как-то мы обсуждали, что в Node.js не хотят добавлять в CorePack NPM. Обсуждали, что вот есть YARN, PNPM, и кажется, они должны быть одного уровня, и вот есть такая штука, как CorePack, которая в ноде вроде бы должна помочь с тем, что вы не знаете, через что у вас зависимости устанавливались в проекте, и вы просто, когда устанавливаете их, вам говорит, а здесь YARN, поставить YARN. Ты говоришь, да, и у тебя все устанавливается через YARN. И вот для этого тебе нужно включать CorePack. И было обсуждение, давайте включим CorePack по умолчанию и добавим в него еще NPM, и это всем не понравилось. И собралась группа людей, то, что называется у них Package Maintenance Working Group, и сказала, а давайте выпилим CorePack.
А что, так можно было?
Ну, они так пообсуждали и решили, что да, что кажется, что CorePack — это штука, которая в ноде вроде бы как-то слишком сбоку. В ядре она никогда не была. Существовала как отдельный проект. И надо ее убирать. И вообще, надо бы вот нам взять и прибраться на нашей странице, где мы описываем, как устанавливать Node.js, подальше убрать непонятные штуки типа Homebrew или Chocolate, и как она там под Windows эта штука называется. Все это убрать, чтобы у нас четко было ставим через NVM или FNM. У нас есть NPM. Мы знаем, какой он версии. А все остальное, ну, на отдельной страничке, подальше, если кому-то надо, то он это установит.
А брю-то за что?
Ну, просто чтобы не смешивать. Ну, потому что, понимаешь, в брю как ставят ноду? Пишут brew install node.js 20.
Mm-hmm.
А так нельзя. По-хорошему, ты должен контролировать, какая версия у тебя устанавливается. И в NVM ты можешь прописать. И у тебя есть NVMRC, в которой ты можешь прописать версию ноды. Это более контролируемый способ.
Подожди, а они NVM... NVM раньше же был не в рамках ноды, а теперь его хотят вот как раньше NPM в себя всосать. Хотят NVM теперь в себя всосать, нет?
Не-не-не, они хотят отделить, что есть вот менеджеры версии Node.js, и вот есть выпадашка менеджеры версии Node.js. А то, что ты можешь поставить через докер, через брю, еще как-нибудь, это отдельно пусть, потому что это неконтролируемая вещь, она не связана напрямую с нодой. Это другой способ. Точно так же, как ты не можешь поставить ноду через apt-get. Но ты можешь это сделать, но это неофициальные сборки от комьюнити. Официально ты не можешь это сделать.
Подождите, а я правильно понимаю суть того, что произошло? Начали обсуждать, как включить VFCM, и выпилили фичу.
Да, да, от этого пошло длинное обсуждение, все больше включились. Потом тот же самый Маттео Калина пришел сначала и сказал, да, давайте включим, это хорошо. А потом посмотрел на CorePack поближе, говорит, да, это плохо. Я что-то свое мнение поменял. потому что там непонятно, откуда качается Yarn, например. Ему это очень не понравилось.
Mm-hmm. Не переобулся, а вырос?
Ну, он сказал, что я повнимательнее посмотрел, увидел проблемы и изменил свое мнение. Я против включения CorePack by default. Как минимум потому, что... Ну, вот это больше всего напирает на этот вопрос безопасности, что все эти менеджеры, которые у тебя могут поставиться, они качаются с неизвестных источников, и это не управляется. То есть он тебе говорит, тебе надо поставить Yarn, и выкачивает его с какого-то левого сайта. Без NPM, без верификации какой-то. Как они говорят, тот же самый GPG мы внутрь сшить не можем, это сильно раздует CorePack, и тебе непонятно, что устанавливается.
Когда он родился, какие были надежды и идеи и все остальное? Мне просто интересно, с чего все это начиналось. Вот наверняка же есть какой-то блокпост, который говорит, типа, ребята, у меня классная идея, давайте сделаем штуку и назовем ее, ну, я не знаю, CorePack. И она позволит нам... Когда это случилось, во-первых, и какие были идеи изначально?
Так, Вадим, это случилось как отдельный проект. Он существовал и продолжает существовать как отдельный проект. В какой-то момент его завезли внутрь Node.js.
Окей.
И добавили в документацию. Теперь они говорят, нет, это все-таки не наш внутренний проект.
То есть проект все еще будет нужен?
Да.
Просто не в рамках нода, они не хотят его поддерживать, они просто косты режут?
Они не хотят, чтобы он вместе с нодой к тебе приезжал.
Угу.
Они хотят, чтобы ты написал npm i corepack, и дальше уже им пользовался.
А это его не похоронят?
А это уже не их дело.
А, это уже не их проблема.
У меня другой вопрос. Ты вот все время, когда рассказываешь, говоришь, что отсылаешься к проблеме установки Yarn'а, который из другого места установится. А при чем тут NVM-то? Или это просто не связанные вещи?
Не связаны. Они просто говорят, что вот мы сейчас посидели, пообсуждали и решили, что отделим непонятные менеджеры отдельно, и Brew, и CorePack, и все остальные пусть отдельно.
Это установка самой ноды. Вот они ее хотят устанавливать через NVM. Это типа...
Да.
Правильный способ, официальный.
Да.
Окей. А все вот эти package-менеджеры, тебе же их все равно Yarn надо дальше поставить. То есть ты его из NPM оставишь, что ли, получается?
Как хочешь.
То есть правильного способа нет.
Как хочешь, не как хочешь, но я открываю readme какого-нибудь проекта, например, рабочего какого-нибудь, там написано типа Yarn туда-сюда. И я пишу Yarn, а его нету, и мне никто не подсказывает, что с ним делать. Мне кажется, CorePack мог решить эту проблему.
Да, Брю решил эту проблему давно. Брюин стал Yarn и все.
Не-не, подожди, вот у меня дефолтная рабочая машинка, там ничего нет. Я нод проект, ноду поставил. А то, что мне Yarn нужно ставить откуда-то внешний, я... Это непонятно. Ну, условно, широко распространенный, к сожалению, на мой взгляд, вот альтернативный пакетч-менеджер, запускатор команд и всего остального, зависимости и прочего. Неудобно с ним работать, его нужно ставить глобально в свою систему или через NPX запускать. Ну, неудобно? Неудобно.
Неудобно. Но это не относится к Node.js. Это отдельный проект, который давно мертв. Ну, если берем первый Yarn.
Ну, Node.js же мог подумать, типа, ну, developer experience-то он такой... важный. Давайте поможем пользователям и по умолчанию. Ну, словно, грубо говоря, как знаешь, ты запускаешь что-то на macOS первый раз, берешь себе новый макбучик от холпов и пишешь там, типа, make какой-нибудь. А macOS вам говорит, у вас X-кода нет. Постановите себе X-код, показывает поп-ап, вы качаете X-код или там X-код Tools, более легкий вариант, и все работает. Если бы нода говорила, вы тут Yarn использовали, у вас его нет, поставьте.
Нода еще не знает этого.
Ну, тебе всегда надо кучу всего поставить. Если ты поставишь Playwright, тебе надо поставить тоже кучу библиотек для того, чтобы у тебя Chrome работал.
Не, одно дело зависимость, а другое дело package, который запускает там, он должен быть...
Вот про это я и хочу сказать. Проблема в том, что у нас package-менеджер — это зависимость сейчас.
Да.
То есть это отдельный тулинг. Просто есть... И мы же даже в каком-то выпуске это обсуждали. Есть дефолтный package-менеджер, NPM, который идет вместе с нодой, но есть альтернативный, популярный в сообществе package-менеджеры, которые не являются дефолтами, которые нужно ставить отдельно. И, по-моему, было обсуждение о том, что вообще, наверное, придет время, когда нам с этим надо что-то решать.
Чтобы был браузер choice. Поставил ноду первый раз, и тебе показывают. Brave Package Manager.
В Евросоюзе. Я считаю, что Digital Marketing Act надо расширять или как он там.
Надо ноду прижать уже наконец-то, чтобы они нормально разрешили конкуренцию.
И выбор был между баном и Дина, а то не дело.
Правда.
Так в ноде же и был официальный ответ. Мы контролируем только NPM. Мы не можем вообще сказать, что там лежит в PNPM, в YARN, какая версия YARN, откуда она скачивается, какие там зависимости тоже, что там с безопасностью. Они не могут просто к себе это перетаскивать.
Подписывать бинарники и платить 100 евро в год разработчикам.
Так ладно, тут же еще, это же не все. Тут довольно забавная часть статьи, где они говорят, что, знаете, в чем еще проблема? У нас есть встречи. Они у нас проходят по Zoom, и на них никто не приходит из корпака. Что вот ментейнеры просто игнорируют эти встречи и хотят общаться в GitHub и в Иксе.
А в календарь, может, их не добавили?
Они не хотят прийти и говорить голосом. Вот на эти дедовские встречи, понимаешь? У Working Group есть митинги, где они обсуждают важные вещи. Вот следующий будет у нас 29 августа, и там будет как раз решаться окончательно, что же будет с корпаком. Но члены Working Group жалуются, что на эти созвоны просто никто не приходит из корпака.
Так это идеально же. Это идеально. Они выпиливают корпак, и последняя есть возможность у корпаковцев остаться, это прийти на митинг. Это просто они заставляют их работать в том флоу, который они выбрали.
Шантаж.
Ну, вот так вот. Но, с другой стороны, да, многие же не так работают. То есть люди не любят прийти и говорить голосом, причем, может быть, даже на не своем языке, не на родном, хотя там весь working group тоже, они же не нейтивы. Ну вот, и получается, что working group говорит, ну мы бы, может быть, какое-то решение нашли вместе, но по отдельности у нас решение выпиливать, потому что мы не знаем, как с этим жить.
Слушай, ну давай по чесноку. На самом деле для корпака концептуально ничего не меняется. Ну да, они теперь не внутри ноды, но они как проект остались и могут дальше продолжать развиваться.
Меняется светлая идея, которая была, что ты чекаутишь себе проект, пишешь в нем NPM I, а тебе сразу говорят, слушай, это не под NPM, давай тебе поставим YARN там, или PNPM, и ты сразу устанавливаешь.
Ну а теперь тебе для этого надо будет добавить еще одну утилиту. Ну, ничего страшного, что впервые.
Да, теперь ты пишешь NPM I, у тебя все взрывается, ты идешь смотреть, видишь YARN log, потом ты читаешь readme, понимаешь, что здесь нужен YARN, а если ты новичок, то... Но опять же, сейчас очень уже популяризируется идея dev-контейнеров, и вот там это все решается. То есть ты вместе с проектом берешь настроенную среду для него, и в нем все разворачиваешь. Потому что, ну, иногда установка всего того же себе под macOS, да еще с ARM, она достаточно нетривиальная, не говорим уже про Windows. И, возможно, мы к этому и двигаемся, что хотите кучу странных зависимостей, вот вам докер, там все уже настроено, поставили, зашли, работаем с проектом. Тем более с VS Code это сейчас выглядит так, что ты заходишь прямо в репозиторий, нажимаешь кнопку «Открыть мне окружение», и у тебя там запускается dev-контейнер, твой VS Code к нему подключается, и все, и побежали.
Но только не забывай платить за этот контейнер.
Мне вспоминается прекрасное время, когда ты просто делаешь new file, script.js, и такой node, script.js, работает, new file, index.html, я верстальщик, я вебмастер. Андрей сейчас такой, dev-контейнеры набирают популярность, и вы можете, в принципе, удаленно VS Code за 2 минуты открыть. Ох.
Угу. Как войти в IT? HTML, CSS, JS, Kubernetes.
Выйти как? Объясните мне, как выйти.
Ну, ладно. Но ведь бывают и противоположные истории, что тоже что-то добавили, потом выпилили, а потом, оказывается, снова добавили.
Да, давайте снова вернемся к Apple. Все-таки 10 сентября скоро у нас будет новое событие, на которое нам что-нибудь покажут. Железки там наверняка какие-то покажут. И еще раз напомнят о том, что iOS 18, iPadOS 18 и macOS там какая-то выйдет уже вот, ну, буквально скажут, видимо, 10 сентября, когда она выйдет. И тут вы знаете, что я-то не любитель всяких слухов, а Вадим такой «Смотри!» Какая тема? Я говорю, да ты подожди, давай релиза дождемся. Он такой, не-не-не, надо, смотри, какая крутая. И знаете, что за новость? Говорят, инсайдеры говорят, что в новую macOS и, видимо, в новые телефоны, как кодек железный, приедет JPEG XL. И мы что, этому всему рады?
Ну, там ведь то, что идея, что Apple решил поддержать JPEG XL, это уже нет, не новинка, они на уровне браузера поддерживают это давно, но скорее есть вероятность, что iPhone будет использовать JPEG XL как iOS, как исходник для хранения файлов, Одна из причин для этого в том, что они наконец-то будут разрешать делать 48-мегапиксельные снимки, а, по-моему, лимит JPEG-XL это там терапиксель или еще... Ну, в общем-то, много пикселей можно сделать в JPEG-XL, потому что это современный формат. По-моему, его приняли окончательно там, в 22-м году, зафиксировали, и это прям что-то свеженькое и классное. До этого это были эксперименты. Да-да, финализировали стандарт в марте 22-го года.
Да, на самом деле, ну, давайте тогда пройдемся по всей... Не то что новости, а слухом, да. Уточню, что на самом деле в 48 мегапикселей с, по-моему, с 16 iOS разрешили делать, хранить фотки для HEIF-а и JPEG-а, но им тесновато было, да? А вот JPEG-X...
Не, подожди, JPEG не может 48 мегапикселей.
Ну, как, подожди, как-то...
Сам формат. Скорее всего, когда экспортируешь JPEG, он уменьшается до возможных размеров.
Да-да-да. Ну, типа, как это, даунгрейдит свою quality.
Нет, даже не quality, а именно вот размер точек, количество точек.
Угу.
Потому что у JPEG формата изобретенного, не помню когда, есть просто ограничение. Зачем людям столько точек подумали тогда и...
Там все на самом деле супер топорно. У вас в этих файликах есть метадата. Это те самые вот эти EXIF-данные вы там можете запихнуть и так далее. Так вот, когда проектировали JPEG, не могли подумать о разрядности, которую нужно будет впихнуть в размеры. И поэтому в этой разрядности действительно есть тупо ограничение в байтах. Поэтому JPEG, у него есть лимит.
Ну ладно, давайте еще раз тогда. Попробуем еще раз стартовать. Есть новость о том, что, возможно, в новых айфонах 16 Pro и 16 Pro Max появится хардварный кодек для JPEG-XL, и телефоны позволят вам прямо с камеры фотографировать напрямую в JPEG-XL. Более того, Apple, ну, как опять же говорят слухи, позволит всю вашу фотобиблиотеку, и это, кстати, очень круто, крутой пункт, который я вот прочитал, перекодировать в JPEG-XL. Потому что до этого у вас так или иначе все равно хранилось все в JPEG, если вы работаете там с каким-то контентом. В HEIF никто не давал сохранить, ну, я имею в виду фоторедакторы, кроме самого Apple. Да, а когда вы редактируете где-то, у вас HEIF превращается в JPEG, и опять же, вы такие грустные. А в RAW вы тоже не будете хранить.
Я сейчас просто ворвусь для тех, кто заскучал и собрался переключаться. Знаете, чем кайфов JPEG? Excel. Там есть анимация, прогрессивная загрузка, там можно хранить превьюшки, там, ну, короче, это прям суперсовременный формат, который, насколько я понимаю, еще и как-то обратно совместим со старыми, то есть браузеру, по-моему, старые браузеры тоже могут его декодить, но я не уверен до конца, надо проверять. То есть он какой-то очень хороший, современный, и я прям удивлен.
Ну, еще это стандарт. А HEIF, ну, про него кроме Apple никто и не знает.
У JPEG XL есть огромная проблема в нейминге и брендинге, потому что если бы они его назвали JPEG S-очка или XS, все бы поняли, что это JPEG, который делается меньше. А сейчас он звучит как JPEG, который XL, extra large. Вот с неймингом что-то не докрутили, конечно.
Не, у нас был JPEG 2000, но он быстро устарел, потому что спустя 20 лет название плохое. То есть, да, с маркетингом надо подумать.
Но у него была проблема в том, что тогда... Ресурсов просто не хватало на ноутбуках, ну, даже на стационарных PC для того, чтобы JPEG 2000 переваривать. Я прям сидел и ждал секунды, пока он у меня распакуется.
Угу.
Ну да, и вот к тем перкам, возможностям, да, JPEG-XL, который Вадим уже озвучил, он, это формат, который поддерживает Wozless, который поддерживает Wuzi. То есть это, в принципе, нормальный, хороший, современный формат, который умеет все, что умеют, видимо, все предыдущие форматы.
32-битные цвета. Не 8-битные, не 10-битные, а 32-битные. Я понимаю, что люди через 50 лет будут закатывать глаза и говорить, ну что, они не могли подумать, что для нормальной фотки нужно 64 бита, а не 32, но...
Сейчас вам объясню, почему Вадим был so excited. Потому что Вадим в своей картине сразу же нарисовал, как выходит кто-то из топов Apple на конференции и говорит, ребята, и большими, знаете, буквами на экране, JPEG XL, теперь с нами. Почему это было бы хорошо? Потому что, представляете, какой это буст даст всем остальным компаниям, что, слушайте, ну, надо как-то это добавлять. Потому что у нас есть проблема. Ведь Google, который добавил в свой движок поддержку JPEG-XL, вообще-то ее выпилил в декабре 2022 года, сказал, не надо, у нас есть VP, AVIF, вообще все классно, нафиг нам это надо. А теперь что получается? Обратно вкатывать, что ли? Или не очень понятно, потому что в Firefox реализация, как я понимаю, есть. Она не включена, видимо, по умолчанию, или она за флагами, но там реализация, видимо, ждет какого-то своего часа. И тут Apple выйдет и скажет: «Mozilla, час пробит, выпускаем».
Давайте напомним нашим слушателям, как они это сделали, как они выпилили JPEG XL. Был экспериментальный флаг, то есть в канарейке можно было включить поддержку JPEG XL. Разработчики такие: «Вы знаете, что-то не видим энтузиазма у разработчика по использованию JPEG XL. Невостребованная фича, поэтому мы ее выпилим». И тогда в комьюнити все с этого такие: «Вы что вообще, мы так на каждый флаг будем делать или только на то, что вам неудобно?»
А знаете, я сейчас все испорчу. И есть, был же еще, и есть на самом деле еще формат JPEG XR.
Угу. Но он же для другого.
Это еще одна итерация развития JPEG, которая поддерживалась только в IE. Microsoft его пилил, и, по-моему, он сейчас вообще нигде не поддерживается, кроме Internet Explorer, ну и Edge, старого Edge, до, когда у них еще был свой движок. Ну ладно, попытка все испортить сорвалась.
Ну, я могу испортить на самом деле все, потому что новый формат для изображений — это прекрасно. Даже то, что его поддержат все браузеры, все операционные системы — это супер. Но у нас со всеми форматами в вебе одна и та же проблема, которая очень тяжело решается. Это графические движки. Потому что, а что у нас, Figma научилась экспортить в AVIF или, может быть, в VP?
Ну, мы плюс-минус привыкли все, как вот фронтендеры, к тому, что форматов много, у них есть свои там плюсы-минусы, разные браузеры по-разному поддерживают, поэтому мы не руками ничего не делаем. Мы экспортируем из всех графических редакторов исходник в том или ином формате. А потом на основе этого исходника, на CDN-ке, локальный билд-скрипт или как-нибудь еще, админка, кто у вас там все это делает, генерируется формат. Ну, то есть, например, на сайте веб-стандартов, там где-то внутри запускается плагин для Eleventy, который через там Sharp конвертирует в AVIF, в JPEG, там еще что-то такое, разные файлбеки, нам WebP включая. Мы в этот же скрипт добавим в JPEG XL, и у нас будет все происходить автоматически. То, что в Figma нет поддержки JPEG XL, меня не тревожит. То, что, не знаю, этой поддержки нет в Photoshop, тем более.
Ну, я поясню. Мы все вот перки, про которые особенности говорили, мы их во всех таких экспортах и конвертациях теряем. У тебя исходник-то не в нем. Ты все абсолютно это теряешь.
Не, ну если ты сделал исходник в крутом, классном, там, 32-битном формате и 48-мегапиксельном, а потом из него...
И как он попал в Figma?
Хороший вопрос, да. Ну, не, я понимаю, о чем ты говоришь. Там HDR, и, там OKLH, и вот эти все штуки. Важно, чтобы на всем, или, по крайней мере, на большинстве протяженности вот этой цепочки производства графики поддержка была. Просто я к тому, что на самый последний, когда мы генерируем много форматов, ее можно не иметь.
Позвольте, я про Figma просто добавлю. Напомню, на чем сделана Figma. Это веб-технологии. Пока браузеры не умеют в JPEG XL, понятно, что они не могут его себе затянуть.
Окей, у меня контраргумент. Браузеры умеют в VP. Где поддержка VP в Figma?
Не, подожди. Figma сделана на веб-технологиях интерфейс. В основе Figma количество бинарников...
Это да.
Это количество бинарников и библиотек, вот как бы нативных в основе Figma, делает его скорее нативным приложением, у которого интерфейс написан на фронтенде. У Figma толстый бэк, в хорошем смысле.
Ну, кстати, про Chrome. Я зашел в бэктрекер Chromium. Да, есть issue на reopen JPEG XL issue, и он закрыт с wantfix'ом. Официальная позиция, что низкий интерес со стороны экосистемы. Никому это, мол, не нужно. И все комментарии: смотрите, Apple уже внедрила, смотрите, Apple уже внедрила в Sonoma, смотрите, Apple, кажется, сейчас выкатит, смотрите, Apple теперь добавляет это в iPhone. Там, копится с годами. И никакого ответа...
А смотри, а ведь знаете, чем... Вот я вам сейчас... Вы не поверите, что я скажу. А знаете, чем хороши альтернативные движки для iOS? Догадываетесь? Тем, что придется поддерживать все фичи платформы. А если одна из этих фичей JPEG XL, то вам придется поддерживать ее в своем движке, а?
Ну и судя по комментариям изначальным от Гугла, они весь этот код зачистили. То есть где-то в 110-м хроме они это полностью удалили, потому что флаги не должны жить вечно, и старый код мешает. И они это просто вытянули.
Ничего добавить заново. Там много разработчиков.
Ну, короче, мне кажется, что все-таки Apple повлияет на эту игру. Во-первых, они попытались это сделать. Ну, что-нибудь попытались. Они внедрили формат браузера. А теперь аппаратная поддержка. Теперь поддержка большой платформы, которая будет экспортить эти JPEG Excel в огромном количестве.
Слухи.
Слухи. Я к тому, что у JPEG Excel появился шанс. По-моему, формат неплох. У него, насколько я понимаю, нет тяжелого наследства, как у VP, как у Хейков, что это кусок видеокодека.
И самое важное, что он royalty-free, и вокруг него не построен никакой бизнес. Это, наверное, самая ключевая важная вещь для этого формата. Потому что Хейв, Хейк, это, понятное дело, принадлежит Apple, VP принадлежит, как я понимаю, Google, и это все накладывает на разные компании проблемы. Ну чего, да, я понимаю, что новый формат JPEG Excel поддерживает в том числе и альфа свой, прозрачный свой. А что у нас там с видео, Вадим?
Там все гораздо хуже. В общем, тут Джейк Арчибальд написал статейку, в которой рассуждает про альфа-прозрачность в видео. И будучи Джейком Арчибальдом, он, естественно, не может написать просто простую статейку, типа «вот вам решение». Он говорит: «я буду копать, и вы будете смотреть, как я буду копать». И он, естественно, даже выкладывает исходники с этих параметров, которые нужно отправить в FFmpeg, чтобы вы сами могли все это воспроизвести. Я смотрю на эти параметры и думаю: «Господи, Джейк, если ты написал их сам руками, я о тебе еще лучшего мнения, чем был раньше». В общем, в чем идея? У нас есть огромное количество кодеков, типа Aviv, H264 тот самый, что у нас там еще есть, VP9. Есть огромное количество вот этих всех современных кодеков, которые хотят заменить вам все старые форматы и дать все возможности. То есть у нас есть вариация видео. Ну, если вы, не знаю, если вы помните, то у нас был WebM видеокодек и WebP кодек для картинок. Один это был такой, типа скриншот, а типа один кадр статический, а другой был видео. И те, и другие как будто бы должны поддерживать прозрачность, они должны поддерживать видео, там нормальное оптимизированное воспроизведение видео, в картинке анимация, и вы можете получить условный GIF в статической картинке, можете получить нормальный видеопоток в видеоверсии этого кодека. Вы можете получить там ту же самую альфа-прозрачность везде и прочее. В теории звучит классно. И плюс-минус вот эта вот идея, что у нас есть видеокодек, есть фотокодек условно, и у них все прекрасно поддерживается, в голове у меня была. Но Джейк проходится по всем сочетаниям и говорит: на этой платформе это не поддерживается, на этой платформе перформанс чудовищный, на этой платформе альфа-прозрачность почему-то не поддерживается, на этой платформе анимация почему-то не поддерживается. Если свести все вместе, он говорит, не, на самом деле даже есть решение, которое, к которому он пришел в какой-то из комбинаций, по-моему, VP9 плюс HEVC, там все плюс-минус нормально, но получается тяжело, слишком. А у него была задача просто сделать маленькую зацикленную видюшку, которая, ну, по сути, GIF, но в GIF делать не хочется, потому что это плохой, неэффективный формат, и туда еще накидывать прозрачность тоже не очень хорошо.
А согласись, ему подошел бы JPEG Excel в этом месте.
А я, кстати, не знаю, насколько он хорош с точки зрения там анимации. Хотя там есть и анимация встроенная, и альфа-прозрачность.
Не подошло бы. И Джейк, кстати, на это обращает внимание, когда препарирует Aviv. Дело в том, что Aviv по факту умеет почти все то же самое, что JPEG Excel, кроме прогрессивного рендеринга, на самом деле. И это точно так же видеокодек, в отличие от JPEG Excel, который не видеокодек, но, кстати, тоже сможет в анимации. Так вот, казалось бы, ну видосик же. Ну, включи ты свой видеокодек, и ладно. А дело в том, что браузеры тег AMG и тег видео обрабатывают совсем по-разному.
Да.
То есть гифки еще не производительны в браузере. Не только потому, что это гифки. Ну, Вадим не любит гифки, да? У него есть полное на это право, потому что это AMG. Ты не можешь гифку запихнуть в видео. Для видео есть куча оптимизаций, которые вот этот поток куда-то уносят, эффективно обрабатывает. Для браузера, когда он рисует AMG, это картинка. Картинка, каждый кадр должен быть хорош. Он туда столько ресурсов вбухивает на эту отрисовку этого видео, что не делайте так, пожалуйста. То есть, да, Aviv умеет в эти видосики, даже если не будем говорить там про прозрачность, просто эти видосики вы можете делать зацикленные. Но лучше используйте видео, потому что с точки зрения перформанса пользователи вам спасибо скажут.
Ну да, и в итоге Джейк приходит к рецепту, Ну, во-первых, он говорит, что AV1 кодек самый классный, самый современный, самый вот продвинутый, и вы можете получить из довольно-таки плавного, качественного, классного видео, зацикленного, там, не знаю, 360 килобайт, сколько у него там получилось. И он использует способ, который я первый раз увидел лет 10 назад, что ли. Кто-то комбинировал, то ли в рамках SVG это было сделано, то ли как-то, по-моему, кто-то в SVG это все засовывал, или во что-то, какой-то другой контейнер. Берется масочка, берется формат и соединяется. То есть вы натурально конструируете то, что браузер делает. Чтобы вы знали, что такое альфа-прозрачность. Мне кажется, везде суть состоит в том, что у вас есть основной поток. По-моему, даже на уровне кодека все так и хранится. То есть у вас есть основной поток, основная картинка или основное видео, и у вас есть маска поверх. То есть буквально, если вы там, не знаю, там в каких-нибудь графических редакторах хоть раз пользовались масками, это просто отдельный слой, который содержит свои отдельные точки. Там, типа белые точки ведут себя одним образом, черные точки ведут себя другим образом. И там вот реально монохромный слой с полупрозрачностью по краям, то есть со сглаженностью. То есть у точек может быть не просто там бинарное состояние, а еще там градации. Сколько там бит прозрачности вам нужно. И во всех кодеках у нас просто есть отдельный поток информации, отдельный поток альфа. И Джейк берет и делает то же самое, только просто руками. Он прям даже сделал отдельный компонент, который вы можете поставить из NPM. Вы заворачиваете вашу картинку, передаете все эти параметры, и он у вас на лету генерирует что? Он сделал с помощью WebGL генератор результирующей картинки из видео, которое состоит из двух частей. У вас есть видео, допустим, если вы делаете квадратное видео, не знаю, там 200 на 200, то у вас будет видео размером 200 на 400, в верхней половине будет основной поток, в нижней половине будет альфа. Вы, конечно, замучаетесь делать это все, если у вас есть просто готовый исходник видео. По-моему, Джейк не показывает, как это можно сделать из существующего видео.
Не, как раз-таки показывает.
А, показывает? Я просто не заметил.
К сожалению, вот его решение, оно основывается на том, что вам нужно сделать несколько приседаний и отжиманий для того, чтобы этот компонент завелся. Все, что делает вот этот его компонентик, которым он делится, он реально берет один видосик, из этого видосика берет кадры, делит их пополам.
Угу.
Вот верхний он использует для альфа-прозрачности, он для этого, опять же, используют белые и черные, все, как ты сказал. Там, или наоборот, верхний видосик — это видео, нижняя маска, не принципиально. И он просто делает шейдер, который работает супер быстро, потому что что ему там соединить две чиселки и показать ему альфа, не альфа, да? Ну, то есть шейдеры в этом плане, кстати, очень элегантное решение. Но, чтобы у вас это все завелось, вам видосики нужно подготовить самостоятельно. И он прикладывает огромный сниппет того, как подключить FFmpeg, как ему передать какие параметры, что один видос лучше сделайте вы V используете, потому что там хорошо. Второй, можно не V как-нибудь, ну, короче, FFmpeg справится. Самая жуть, я попробовал, оно не работает. А почему не работает? Потому что есть кроссплатформенные проблемы. Если у меня там FFmpeg не обновленный или еще что-нибудь, у них там периодически синтаксис меняется. У него куча зависимости по библиотекам. Я не знаю, какие библиотеки он здесь использовал конкретно. То есть кодеки эти, он FFmpeg сам не скачивает. Нужно правильные подкачать то, что тебе надо. Короче, у меня не завелось сходу, хотя я FFmpeg, кстати, использую довольно часто. Так что это довольно сложный подход. Но с другой стороны, как вот говорит Андрей, у нас сейчас это, dev-контейнеры. Хотите себе, заведите dev-контейнер, в котором все настроили, и пускай у вас там одной командой все конвертируется.
Но в итоге вы оборачиваете все это в веб-компонент, stacked alpha-видео, и у вас все работает. Звучит просто, но вот как Никита сказал, сначала нужно подготовить ваше видео. Получается, что это ручная оптимизация, это как, не знаю, чистить ваше SVG руками, это как оптимизировать все на глаз прямо внутри какого-нибудь скуша, и это работает исключительно для штучных разовых вещей, то есть вам нужно, не знаю, на лендинг положить потрясающе плавное видео, где там что-то крутится и вертится. Вы не будете это делать каждый день. Вы, возможно, можете это как-то автоматизировать, чтобы вы запускаете одну команду, а дальше у вас вся эта сложность спрятана за шторкой, но вывод, который я могу сделать из этой статьи, все очень плохо, все еще, и Джек по пути как бы свое расследование отправил несколько багов в браузеры. У меня возникло впечатление от этой статьи, правда, что в целом, как любой разработчик, Джейк не жалуется на жизнь, а делает, чтобы она работала. Не, ну ладно, по пути он немножко жалуется. Много жалуется, хорошо. Его задача сделать, чтобы работало. И если вы знаете множество интерфейсов, если вы разбираетесь в не только во фронтенде, а еще в смежных областях, тем более там в медиакодеках, там в MPEG, и в конвертации, и в скриптах, и всем остальном, у вас задача-то решится. Просто все остальные так глубоко копаться не пойдут, и даже решение Джейка вот у Никиты не завелось сходу. Было бы хорошо, чтобы его послушали производители кодеков, производители браузеров и смогли поправить. И кажется, если поправить те баги, на которые он указал, возможно, все будет проще. Но баги не поправлены. И на самом деле иногда Джейк отметает некоторые решения, потому что ну, и там картинка весит не 300 килобайт, а мегабайт. Он говорит, тяжеловато для картинки. И мне нравится его ход его мыслей, но, опять же, если вы готовы на большую картинку, если вы классно ее там предзагрузите или положите какой-нибудь фаллбэк хороший, может быть, у вас все будет чуть проще. Но вот если вы хотите прям вот такой перфекционизм, как Джей предложил, страдайте и учите в процессе много интересного.
Ну, знаешь, я тут вспомню простую задачу, где мне нужно было маской и CSS-анимацию покрыть. Я настрадался, потому что даже вот такую простую вещь, а там по факту CSS-анимация, картинка вверх-вниз, ну, типа, мне просто нужно было масочку, чтобы она за нее не вылезала. Ну и что там у нас есть? Clip-S. Потрясающий синтаксис, если тебе нужна сложная фигура. Ладно, мы при желании можем там использовать WebKit Mask, который стал уже Mask. Тоже синтаксис не самый приятный, если руками это делать, но, скорее всего, ты используешь какую-то тулзу, которая тебе это выдаст. Кстати, тулзы в интернете, если что, между собой несовместимы. SVG превращать в PS не советую. Лучше сядьте и где-нибудь нарисуйте сами. И в итоге у тебя еще есть вариант наложить SVG-файл, но только тогда тебе его нужно в страничку это встроить, чтобы он это подтянул ее правильно и так далее. То есть, на самом деле, проблема маскирования и вот этого всего, она не только в видео. У нас в целом в вебе как будто бы с прозрачностью большие проблемы. И касательно того, что сделал Джейк, а я на самом деле, вот когда открыл статью, такой, неужели он придет в итоге к шейдерам? Листаю такой, да, пришел к шейдерам. Мне кажется, это нормально. Задача прозрачного видео, она редкая. И прям потребовать у браузера, чтобы они это реализовали прям для всех, а зачем? Это действительно редкий кейс. Но с точки зрения, вот как ты говоришь, грустно, что SVG люди не знают. Потому что мы его редко используем, поэтому мы его и не знаем. Грустно, что люди не знают шейдеры, потому что ну, мы их редко используем. Но если надо, сядешь, разберешься. Код, кстати, который у Джейка, он несложный. Ну, типа, я его понял, но я при этом, опять же, я почему про шейдеры вспомнил? Когда-то у Юры Артюха был доклад про то, как сделать прозрачное видео. Я его помню. Это замечательный доклад, который в итоге пришел, по-моему, как раз-таки к маскированию. Ну, и так как я обожаю стримы Юры по WebGL, я умею его читать, вот эти код этих шейдеров. Ну, понятно, что не для всех. Ну, как бы и CSS не все знают у нас. В современности так верстают. Типа, можно это, Atomic CSS какой-нибудь использовать, и все хорошо.
Немножко в защиту браузеров. Здесь даже в статье про это упоминается, что зачастую это завязано на аппаратные возможности.
Uh-huh.
Что тот же Apple, он не внедряет AV1, его поддержку там в старые айфоны. Потому что они не хотят, чтобы это вычислялось на процессоре. В новых оно появляется, и поэтому браузеры не могут просто вот взять и добавить. Даже если мы берем Chromium браузеры, то в Edge это появилось только в этом году поддержка. Это в Chrome давно. Здесь все сложнее, потому что это для вас это там маленькая замена гифки, например, вам нужно на сайте сделать, а где-то хотят фильм вставить. И как здесь разделять? Все не так просто.
Ты вот сказал, я задумался, а как Apple могла добавить в старые айфоны?
Ну, зашипить всем пакет с отверткой и новым процессором. Расклейте, спаяйте, вставьте. Изи.
Ну и к вопросам наших слушателей. У нас на этот раз есть один вопрос. Дмитрий спрашивает. Вот расскажите, пожалуйста, что думаете про фичу нового Хрома? И подразумевает он Keyboard Focusable Scroll Containers, про которые мы рассказывали. Теперь, как только у элемента появляется прокрутка, он становится фокусируемым, как если бы у него был указан топ-индекс. Это на днях поломало очень много сайтов, включая наш, говорит Дмитрий. Есть ли в спецификациях четко прописанные правила на такие случаи, и как относиться к тому, что теперь еще один аспект стилизации влияет на поведение элемента так радикально? Ну, Дмитрий, что могу сказать? К сожалению, грустно, но действительно сломалось, и это ожидаемое поведение. То есть что говорит спецификация? Спецификация говорит, что так и должно быть. Проблема в том, что браузеры как раз-таки дотягивали до спецификации, а раньше этого не было в браузерах, а должно было быть, по идее, чуть ли не изначально. Опять же, спецификации, естественно, дописываются, да уточняются. Но сейчас между собой договорились, что это правильное поведение. Поэтому в спеке так и написано, оно так и должно быть. И в спеках обычно не пишут, как это, гайды по миграции. Поэтому, к сожалению, нужно просто взять и переверстать. Что происходит прямо сейчас с этой фичой? Изначально раскатили это в Chrome, по-моему, 127-м, и тогда же как раз-таки сделали Origin Trial, который позволяет вам выключить эту историю. То есть если вы хотите, чтобы ваш сайт продолжил работать, пока вы чините, то вы можете подключить этот Origin Trial, ссылочки мы дадим. Это было в анонсе Chrome. На самом деле его откатили сейчас. То есть есть версии Chrome, где это включено, но уже вот как бы тот же самый Chrome 128 в нем выключено. И они планируют включить его обратно в Chrome 130. То есть у нас есть еще пару месяцев на то, что они дотюнят, допилят, доисследуют. Но, опять же, приложим ссылочки. Есть issue tracker у Chrome, где прямо сейчас ведется жизнь, я прям вижу. Не только у вас, к сожалению, Дмитрий, все сломалось, ну, или к счастью. В общем, жаль, что много у кого сломалось, и там приносят реальные кейсы, которые нужно подебажить. В общем, раз у вас сломалось, принесите, пожалуйста, ваш кейс. Ну, понятно, что вам нужно как-то изолировать ваше приложение, потому что никто целиком какой-нибудь там огромный React разбирать не будет. Изолируйте конкретные стили, конкретные HTML, CSS, которые у вас сломаются, принесите как демочку вот это вот все, скиньте в этот трекер, и, скорее всего, на него обратят внимание, потому что им надо как-то через 2 месяца им шипнуть надо. А это публично. Все увидят, что это сломано. Поэтому единственное здесь решение, как вот что я вижу, первое — это включить Origin Trial, чтобы выключить это на всякий случай. Origin Trial еще, я думаю, после 130-го хрома какое-то время даже висеть будет. Он даст вам этим пользоваться. Ну и чинить, что поделать.
Origin Trial будет работать до 132-го хрома и закончится 19 марта 2025 года.
Ну, так получается, есть время, чтобы починить. Но, как я и сказал, это правильное поведение, так и должно быть. И если у вас на это была завязана какая-то логика, придется переписать, что поделать.
С вами был 437-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фулстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.